Рош Ходеш Сиван. Первое число месяца Сивана. Это тот день, когда евреи подошли к горе Синай. Они путешествовали, когда вышли из Египта в течение 49 дней и за несколько дней до дарования Торы, то есть на 43 или 44 день своего путешествия, они подошли к горе Синай. И там уже они остановились, ожидая дарования Торы. В Пятикнижии сказано «Байом Агу» в тот день евреи подошли к горе Синай. Мудрецы поясняют, что тот день имеется в виду Рош Ходеш, первое число месяца Сиван. Евреи вышли из Египта и путешествовали в течение уже почти 7 недель. И в первый день месяца Сивана они подходят к горе Синай. Дарование Торы было либо 6, либо 7 числа. Мы не знаем точно, в какой день это было. Но мы знаем, что это был Шаббат. Евреи подходят к горе Синай первое число месяца, то есть за несколько дней до дарования Торы, за, считайте, 5 дней до дарования Торы, и они там располагаются. Все дни, предшествующие дарованию Торы, Моисей учил евреев. Он говорил им о законах, которые им нужны для дарования Торы, и также преподавал им уже начало Торы. Мы знаем, что был целый ряд законов, которые евреи узнали еще даже до того, как они подошли к горе Синай. Например, Шаббат, законы субботы, они узнали еще до подхода к горе Синай, потому что когда Тора была дана, это была суббота, они уже должны были знать эти законы. Такая митцва, как обрезание, евреи были заповеданы еще в Египте прямо перед выходом. Митцву отсчета календаря евреи получили также прямо перед выходом из Египта. То есть был целый ряд вещей, которые евреи уже должны были знать. И Моисей продолжал их учить. Они встали перед горой, и Моисей продолжал их учить всей Торы. Но в этот день, когда они пришли, они, видимо, не путешествовали весь день. Они пришли в первой половине дня, в первой части дня. В этот день Моисей им ничего не преподавал. Он дал им выходной. Почему? Сказано «ми хулша де урха», что на арамейском означает «от истощения, от слабости из-за дороги». Евреи путешествовали, они пришли только. Моисей подумал, я дам им расположиться, я дам им обосноваться, а завтра мы уже на свежую голову начнем изучать Тору. Но что-то здесь не вяжется. Почему? Потому что до этого мы знаем, что Моисей преподавал евреям, даже когда они только что были с дороги. И также, если мы подумаем, если Тора была дана в Шаббат, и они пришли первого числа, значит, они путешествовали, получается, только один день. Они в субботу отдыхали, в субботу они не путешествовали. Они когда путешествовали 40 лет по пустыне, они по субботам никуда не ходили. В субботу перемещаться с вещами по общественной территории нельзя. Поэтому в субботу они никогда не перемещались. Они поэтому явно в субботу до дарования Торы где-то отдыхали. Сейчас они ходили 1-2 дня. У них не было великого перехода. Тяжело представить, что у них была большая усталость. Кроме этого, евреи сейчас только подходят к горе Синай, чтобы получить Тору. Евреи отсчитывают 49 дней до получения Торы. Мы бы предполагали, что они были настолько воодушевлены, что они были бы настолько рады получению Торы, что не хотели бы как можно быстрее все, что нужно, узнать. А тут Моисей им говорит, отдохните, я вам завтра все расскажу. Это звучит как окончание одной из серий сериала. Вы останавливаете фильм на самом интересном месте. Моисей наверняка мог бы им сразу начать рассказывать, учить. На самом деле Каббала поясняет, что это правда, что Моисей им не преподавал в этот день Тору, но было это по совершенно другим причинам. В чем была разница между временем до дарования Торы и временем после дарования? Я только что вам сказал, что даже до дарования Торы евреи уже получили законы и изучали их. Мы знаем, что наши праотцы до дарования Торы изучали всю Тору. Мы знаем, что евреи в Египте изучали Тору, в частности, колено Леви это делало. Так вы можете задать совершенно простой вопрос. Тора уже была дана евреям до этого. Авраам знал Тору, Ицхак знал Тору, Яков знал Тору, колено Леви в Египте изучало Тору. Так что вообще из себя представляет дарование Торы? Почему вообще мы это отмечаем как какой-то праздник? Если мы представили бы себе, что дарование Торы на горе Синай – это просто официальная церемония. Вот я написал книгу, и я официально делаю презентацию этой книги в какой-то день. И вот Бог написал книгу Торы, он делает официальную презентацию. Но если я перед этой официальной презентацией позвоню одному своему другу и скажу, слушай, официальная презентация будет в таком-то числе, а я тебе сейчас по секрету дам книгу почитать. Конечно, ему было бы интересно, и все было бы хорошо. Но если я таким образом позвоню всем своим друзьям, а потом еще всю миру, а потом еще опубликую ее для всего народа, то презентация уже потеряет весь смысл. Книга-то уже всем известна. Так вроде бы Бог сделал то же самое. Бог сказал, у меня будет презентация книги. Но вообще-то за много поколений до вас уже все евреи знали ее. И в Египте все колено Леви ее изучало. И Моисей уже вам ее начал преподавать. Так что такое дарование Торы тогда? Если мы прислушиваемся к названию пришествия и тому, что мы отмечаем, то мы поймем, в чем заключается весь праздник. Это называется Матан Тора, что дословно, правильно, конкретно переводится как дарование Торы. Что это значит? У меня могут быть разные методы посягания информации. Я могу получать какую-то информацию самыми разными способами. И мы знаем, что евреи до дарования Торы также изучали Тору. Но для них изучение Торы представляло из себя, как сегодня для нас, изучение любой науки, любой области знаний. Человек, насколько он способен, садится и начинает изучать. Если я способен изучать точные предметы, если у меня к этому есть способность, я стану великим физиком, великим математиком. Если у меня есть способность к гуманитарным областям, то я могу стать великим писателем, поэтом или историком. И так далее. Мы знаем, что каждый человек может изучать то, что он изучает, в силу своих талантов. Дарование Торы изменило всю ситуацию. Мы знаем сегодня, что то, насколько люди постигают знания Торы, зависит не только от их талантов. В частности, Любавический Ревер очень часто говорил людям, что они должны помогать другим изучать Тору и выполнять митцвы. Ребе хотел, чтобы ученики ешивы в свободное время от обязательных занятий шли помогать людям надевать тфилин, прививать мезузы, преподавать где-то и так далее. И к Ребе приходили с претензией. Ребе говорили, ну, я-то такой человек, я люблю изучать Тору, я все время хочу изучать Тору. На обязательные занятия я, конечно, прихожу, изучаю Тору, но в свободное время, в перерывы, вечером я тоже сижу, изучаю Тору. Так что вы меня отвлекаете, говорили люди Ребе, я хочу сидеть, изучать Тору. Что Ребе говорил? Ребе говорил, что изучение Торы – это не просто постижение знаний, как любая другая наука. В изучении Торы очень многое зависит от того, что тебе Бог позволяет постичь. И если вы будете помогать другим людям изучать Тору, это поможет вам постичь ее лучше. Если вы будете помогать другим людям выполнять заповеди, это поможет вам постичь Тору лучше. И Ребе то же самое говорил того, что касается вообще помощи другим людям и так далее. То есть мы видим, что постижение Торы зависит не только от талантов людей. Также нам известно, что люди, которые отличались своей благочестивостью, своей святостью, они постигали Тору намного больше, чем люди думали, они вообще способны. Когда ребенок учится в школе, то учитель может в среднем оценить, насколько он талантлив. Этот может стать великим мудрецом, а этот вообще никуда не годится. Учитель, может быть, даже им это в открытую не говорит. Учитель хочет, чтобы каждый из них старался, насколько он может, Но про себя учитель уже имеет что-то в виду. И мы знаем много историй из нашей жизни, когда дети, которые ничего особого из себя не представляли, из-за того, что они отличались в юности и в будущей жизни своей благочестивостью, того, что они вели более правильный, согласно Торе, образ жизни, они становились великими мудрецами. И теперь мы знаем, что то, насколько мы постигаем Тору, зависит не только от наших способностей. Так это касается не только особо благочестивых людей, это касается не только праведников, это касается вообще всех. Почему? Потому что до того, как евреи стояли у горы Синай после выхода из Египта, Тора была изучена ими как обыкновенный предмет. Там все зависело только от их усилий, только от их способностей. После того, как Бог спустился на гору Синай, Он дал нам Тору. Это был подарок. Теперь то, насколько мы постигаем Тору, не только зависит от наших талантов и способностей, это нам дано. Бог нам предлагает этот материал. Бог сделал так, чтобы этот материал нам проще было усвоить. Бог предоставил его для нас. Вот это и то, что изменилось после дарования Торы. В частности, это одна из вещей, которая изменилась после дарования Торы. Теперь мы получили Тору как нечто свое. Мы теперь способны изучать Тору. Она будет намного ближе к нам. Но есть одно но. Для того, чтобы получить этот подарок, нужно признать, нужно почувствовать того, кто тебе дает этот подарок. Есть много историй о том, как люди пропускали свои шансы в жизни просто потому, что рядом с ним не узнали человека, который мог бы им чем-то помочь. У нас в еврейской истории тоже есть подобные рассказы. Вы, может быть, уже от меня слышали о том, как человек пришел к Баал Шем Тову и спросил у него: сказано, что если я в течение 40 дней буду только изучать Тору и молиться, и делать мицвы, и ничего больше не буду делать, ни одной секунды не буду отвлекаться ни на что, кроме выполнения заповедей, изучения Торы и молитвы, и при этом я буду в течение этих 40 дней поститься днем, то сказано, ко мне придет пророк Элиягу. Так ли это? Баал Шем Тов говорит: так это сказано. То есть я могу увидеть Илья, говорит, можешь. Он собирается это все делать, запирается на 40 дней у себя в доме, говорит всем, чтобы его не отвлекали ни на одну секунду. Он даже ни на минуту не отвлекается ни на что. Только изучает Тору, молится, выполняет заповеди, ни на что даже больше не смотрит. И он тем самым отчитывает дни. И вот на 40-й день к нему в дверь стучится какой-то бедный бродяга и говорит: тут у нас холодно, зима, приютите меня. Тот даже не открывает дверь, потому что он занят изучением Торы. То стучится в дверь, стучится в дверь, стучится в дверь. В конце концов, уходит постучаться в другой дом. Проходит 40 дней. Он пророк Элиягу не видит. Он приходит к Баал Шем Тову с претензией: вы меня обманули? Баал Шем Тов говорит: как это? Я вас не обманывал. Он говорит: как это? Вы же мне пообещали, что я увижу Элиягу. Он говорит: ну, я пообещал, у тебя была эта возможность. Как это? К тебе этот старик, бродяга, весь в лохмотьях, приходил на 40-й день твоего поста. Это и был Элиягу Анави. Так вот, мы можем пропустить Элиягу Анави просто потому, что мы его не знаем, мы его не распознаем. Идея была, конечно, в том, что Баал Шем Тов не ожидал, что кто-то знает, как Элиягу выглядит. Проблема была только в том, что когда ты изучаешь Тору, тебе стучатся в дверь, потому что человеку холодно и голодно, впусти его в свой дом. Если бы он его впустил, так он бы увидел Элиягу. Мы можем стоять прямо рядом с кем-то и не распознать его. Бог может нам давать Тору, мы даже не поймем, что происходит. Поэтому для того, чтобы получить Тору, по-настоящему получить Тору, мы должны были почувствовать себя в присутствии Всевышнего. Что происходит, когда человек чувствует себя в присутствии Всевышнего? Человек полностью забывает о себе. Если я вдруг буду находиться в присутствии какого-то великого человека, в предыдущие времена говорили о президентах или премьер-министрах страны, в которой ты живешь. Но сегодня в современной политике, я уже не знаю, стоит ли приводить такие примеры, ты будешь говорить о Биби Нетаньяху в Израиле, половина страны будет плеваться. Ты будешь говорить о Трампе в Америке, половина страны будет плеваться. Вы знаете, что когда Пятый Любавский Ребе Рэби Рашаб узнал, что Николай II был убит, не когда его сверли, а когда он был убит, вы знаете, что он был убит на своей даче, когда он узнал, что он был убит, ему об этом сказали, то Ребе Рашаб сказал: «А, уничтожили настоящий пример из Кабалы». В Кабале все время говорится о царе, о настоящем царе. Мы сегодня не можем себе представить, что такое царь. Царь – это человек, который имел абсолютную власть. Он мог приказать кого-то казнить, кого-то вознаградить, просто потому, что ему так захотелось. Люди, которые находились в присутствии царя, дрожали. Они дрожали, потому что один шаг не в ту сторону, и ты не знаешь, что с тобой будет. С другой же стороны, он мог тебя вознаградить, он мог тебя продвинуть по службе, он мог тебе подарить все, что угодно. Все граждане страны считались его имуществом. У нас сегодня такое тяжело себе представить. И если ты понимаешь, что находишься в присутствии такого человека, который твой властелин и властелин всей страны, в которой ты находишься, ты о себе забудешь. Ты будешь думать только о нем. Но для того, чтобы это почувствовать, нужно понимать, что такое Бог. Евреи, когда находились в Египте, они из-за того, что они погрязли в низменной египетской культуре о божественности и о Боге, и о духовности, очень мало что понимали. Бог должен был их спасти из Египта сам, как экстренное мероприятие. Он не ожидал, что они будут проявлять великую веру. Он не хотел от них ничего. Он говорит: все, кто хотите, идите со мной. И, к сожалению, мы знаем, даже при этом не все пошли. Но уровень, духовный уровень евреев при выходе из Египта был очень низкий, был ниже плинтуса. Они не могли знать ничего о Боге или о божественности. За эти недели путешествия к горе Синай они работали над собой, поэтому мы и сегодня также отсчитываем эти 49 дней, потому что каждый из этих 49 дней, вы наверняка знаете, соответствует одной из сферот, одной из черт нашего характера, над которой мы работаем. И мы знаем, что в Кабале объясняется, что есть 7 основных черт характера, и каждая из них может проявляться через другую. 7 на 7 это 49, поэтому на 49 дней евреи работали над собой, шагая к горе Синай. И вот они наконец-то приходят к горе Синай, и они понимают, что сейчас здесь перед ними проявится Бог. До этого в Египте перед ними проявился Бог. Они даже не понимали, кто это такой был. Кто-то пришел меня забрать из рабства, я пошел. Кто это? Не знаю, меня кто-то забирает. Сейчас они подходят к горе Синай, они уже совершенно на другом уровне. Они понимают, что им предстоит. Они ощущают себя в присутствии Бога. И вот это уже совершенно другое ощущение. До этого они изучали Тору, и Моисей преподавал Тору. Евреи, которые в Египте были, колено левитов изучало Тору, наши праотцы изучали Тору, они получали информацию, и эта информация позволяла им расти. Но ощущение того, что ты сейчас находишься в присутствии Бога, у них такого еще не было. И вот сейчас они наконец-то доросли до такого уровня, чтобы понимать, что они сейчас предстанут перед Богом. Они сейчас подошли к горе Синай, где перед ними будет самое великое раскрытие, которое человечество видело. И в этот момент им уже никакая информация не нужна. В этот день они даже не способны воспринимать никакую информацию. Если к тебе будет обращаться кто-то великий, величие которого ты можешь себе только представлять, я полагаю, что ты наверняка будешь так нервничать, что можешь даже забудешь, что он тебе в этот момент говорил. Просто потому, что ты настолько переисполнен ощущениями от самого того факта, что он с тобой разговаривает. Евреи подошли к горе Синай, они в этот момент не были способны ничего воспринимать. Поэтому сказано, что они в этот момент ничего не слышали от Моисея из-за хулша де урха, из-за слабости, из-за дороги. Что значит слабость и дороги? Кабала объясняет, дорога – это не была просто дорога. Дорога – это было путешествие между Египтом и Синаем, когда они над собой работали. И эта дорога заставила их ослабить свое ощущение самих себя, свое «я». Они перестали себя ощущать. Они поняли, кто такой Бог. И они поняли, что сейчас перед ним предстанут. Они подошли к горе Синай. Они не могли уже ничего слышать в этот момент. Они забыли о себе. Чтобы мне что-то слышать и что-то переваривать, чтобы у меня что-то в голове регистрировалось, мне нужно ощущать себя. Если я о себе забыл, я не способен ничего воспринимать. На следующий день уже они немножко пришли в себя. Они уже были способны дальше продолжать учиться. Что это означает? Это означает, что когда они подошли к горе Синай, они были готовы принять эту информацию. Потом, пока они были у горы Синай, Моисей продолжал их обучать. А потом было дарование Торы, когда они снова полностью потеряли себя. Сказано, что когда Бог обратился к евреям, когда Он сказал первые две заповеди, они думали, что они вот-вот помрут, потому что они чувствовали, что их душа выпрыгивала из их тел. То же самое. Они потеряли возможность ощущать себя. Но мы не можем находиться на этом уровне постоянно. Мы не можем ощущать только божественность в нашей повседневной жизни, потому что если мы не будем себя ощущать, то мы не сможем претворять в жизнь все то, что нам Бог говорит. Для того, чтобы сказать благословение на чашку кофе, мне нужно ощущать, что я пью чашку кофе. Для того, чтобы не ощущать, что я пью чашку кофе, мне нужно чувствовать, что мне нужно ее выпить. Для того, чтобы молиться, мне нужно иметь нужды, с которыми я обращаюсь к Богу. И так далее. Я не могу забыть о себе и жить только божественной жизнью. Но на момент дарования Торы это то, что произошло. И теперь мы понимаем, что вообще у евреев вся наша жизнь состоит из двух этапов, двух фаз. То, что в Кабале называется «рацо вышув». Того, что мы пережили во время дарования Торы, конечно, мы уже никогда не пережили. Но у каждого из нас есть моменты, когда у нас есть эмоциональное возбуждение, когда мы чувствуем себя в духовно приподнятом духе. И мы чувствуем себя возвышенно. Мы о себе забываем. Мы думаем только о Боге, мы думаем только о Торе, мы думаем о том, что мы сейчас изучаем, это какой-то божественный предмет или что-то такое. Мы даже о себе забыли. И это замечательно. Но, как и любая эмоция, это проходит. И когда это проходит, мы спускаемся на нашу грешную землю. Что теперь нам делать? Теперь нам нужно применять в жизнь то, что мы накопили во время этого приподнятого периода. И в этом и заключается вся идея Торы, что когда Бог дал нам Тору на горе Синай, Он раскрыл нам самые великие духовные секреты. Потом евреи пришли в себя, теперь им нужно работать, теперь им нужно претворять это в жизнь. Мы часто слышим что-то, или что-то происходит с нами, или мы читаем что-то, мы чувствуем себя в приподнятом настроении духа, это замечательно. Но, как сказано в хасидизме, эмоция – это горючее. Вот нам сейчас здесь пришли чинить электричество. Может быть, вы знаете, мы были почти 24 часа без света. Вчера вечером вдруг у нас исчез ток, и сегодня утром он только у нас снова появился. Была замечательная погода. Вдруг не было электричества, вдруг пропало. Мы позвонили в BG&E, они вчера вечером поздно прислали свой трак, не могли найти, в чем проблема. Сегодня утром снова в 7 утра приехали, нашли проблему, все починили, слава богу, все замечательно. Но они здесь были 5 часов, и этих два громадных трака, которые они привезли, работали эти 5 часов. Я понимаю, что за их горючее платит государство. Но все-таки мне было интересно, что они стоят с включенными этими громадными грузовиками 5 часов включенными. Много горючего они израсходовали. Любое горючее может расходоваться просто впустую. Я за все время, что они работали, я видел работающим только одного в какую-то единицу времени. 5 человек, работает только один. Так вот, эти люди могли здесь сидеть весь день с включенными двигателями, и их горючее полностью бы израсходовалось. Мы на них смотрим и говорим: глупые! Почему они не думают о том, чтобы экономить горючее? У нас происходит то же самое. Сколько раз мы зря тратим наше горючее? Почему? Потому что наше горючее – это наши эмоции. Эмоции нам даны как горючее. Точно так же, как наше горючее, откуда оно происходит? Из недр земли, из самых глубин подземелья, Также наши эмоции откуда-то изнутри, из самой глубины, так же, как и горючее добывается из недр земли, так же и наши эмоции появляются из самых глубин нашего существа. И так же, как горючее нам дано для чего? У людей было это горючее под ногами столько веков, они, во-первых, не знали, как его добывать. А потом, может быть, узнали, как его добывать, но они не знали, что с ним делать. У нас есть эмоции. Очень часто наши эмоции нас переполняют, мы не знаем, как их выражать, мы не знаем, как их добывать. Когда мы уже научились их добывать, мы можем не знать, что с ними делать. Наш двигатель будет включенным. 5 часов сидеть, громадный грузовик, жжет горючее, ничего не делает. Вот как эти 5 работников, которые здесь сидели. Околачивались весь день, только один из них работает. Мы можем в холостую использовать все наше горючее. И потом что? Ничего, возвращаемся домой и говорим, все, у меня горючего больше нету. Так ты все горючее потратил зря. Поэтому, если когда-нибудь Бог дает горючее, я смогу использовать это горючее для какой-то работы, а мои эмоции должны быть использованы для чего? Для того, чтобы я изучал Тору, для того, чтобы я выполнял заповедь. То тогда это мне может дать силы для того, чтобы дойти до следующей порции горючего, для того, чтобы добыть новую нефть, для того, чтобы получить новые эмоции. Если я возьму ту горючую, которую у меня есть, и буду его использовать, чтобы копать глубже, о, тогда я смогу докопаться до еще большего склада. И вот в этом вот и есть вся идея дарования Торы. Евреи пришли к горе Синай, и у горы Синай остановились, и не изучали Тору в этот момент. Из-за чего? Из-за того, что они были переполнены эмоциями. Но они сразу после этого снова стали изучать Тору. На следующий день снова изучали Тору до дарования Торы. Во время дарования Торы снова было великое проявление божественности. И потом они снова пришли в себя и тут же стали изучать Тору. Так что теперь мы с вами понимаем, что нам нужно делать со своим горючим.